listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian. Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Всем здравствуйте и хорошего настроения. На частоте 101.9 FM CITR начинает свое вещание в радиоэфире Большого Ванкувера программа «Наша волна». Меня зовут Алексей Торбеев, и помогать мне сегодня будет моя верная соведущая Анна Перминова. Ну что ж, необходимый протокол соблюден, и теперь можно смело отправляться в путь длиною в час. Как говорится, вперед и с песней!
Основоположник диалектики, древнегреческий философ Гераклит когда-то давно справедливо заметил, что нельзя ступить в одну и ту же реку дважды. С этим действительно трудно спорить, особенно если иметь в виду поток информационный, который современная жизнь щедро наполняет событиями со скоростью, обгоняющей само время. Давайте же сделаем небольшую остановку и подведем краткие итоги уходящей недели. В понедельник, 29 июня, на юге России начались оперативно-стратегические учения «Кавказ-2009». Помимо сухопутных войск, в мероприятие вовлечены подразделения военно-воздушного флота, войск противовоздушной обороны, воздушно-десантные войска, пограничники, моряки Новороссийска и Каспийской флотилии, а также подразделения внутренних войск, всего около 8,5 тысяч военнослужащих. Цель учений – апробация и анализ широкого спектра возможных адекватных мер военного характера по обеспечению безопасности граждан России, важных транспортных и энергетических коммуникаций, стратегических объектов, а также мер, направленных на защиту экономических интересов России в юго-западном регионе. Проведение учений вызвало серьезную озабоченность со стороны политического руководства Грузии. Вторая за месяц авиакатастрофа произошла с самолетом компании Airbus, на сей раз в ночь на вторник над Коморскими островами. Новая авиакатастрофа унесла жизни 152 человек. Через 14 часов после крушения спасателям удалось спасти 14-летнюю пассажирку разбившегося лайнера. Специалисты назвали этот факт настоящим чудом. Все казино и игровые клубы в России, расположенные вне отведенных территорий, с 1 июля прекратили свою работу. Владельцам азартных заведений, которые продолжают работать, несмотря на запрет, будет грозить административное и даже уголовное наказание за незаконное предпринимательство. Также, начиная с минувшей среды, россияне получили возможность совершать туристические и деловые поездки в Гонконг без виз сроком до 14 дней. И еще одна новость среды. 1 июля остановилось сердце народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. Россия лишилась своего голоса. Людмиле Георгиевне было 80 лет. В четверг в Северной Корее были произведены испытания как минимум 4 ракет ближнего радиуса действия. Мировое сообщество вновь взволновано происходящими событиями в этой части планеты. Особую тревогу испытывают правительства Японии и ближайшего соседа КНДР Южной Кореи. В этот же день стало известно, что в Китае скончалась пациентка, зараженная свиным гриппом. О первом случае летального исхода, вызванного вирусом H1N1, сообщило Министерство здравоохранения Китайской Народной Республики. В России лампочки Ильича, похоже, объявят вне закона. Запрет на производство и оборот мощных ламп накаливания может быть введен с 1 января 2011 года. Об этом по итогам президиума Госсовета, состоявшегося в четверг, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. О том, что в России в целях повышения энергоэффективности может быть введен запрет на оборот ламп накаливания, ранее заявил президент Дмитрий Медведев. По словам Набиуллиной, речь идет о лампах накаливания мощностью более 100 Вт. Подобная мера позволит экономить от 10 до 20% стоимости услуг за электроэнергию. Речь идет не только о населении, но и о промышленных предприятиях, добавила министр. 3 июля в пятницу Парламентская ассамблея Организации по безопасности Совета Европы, вопреки протестам Российской Федерации, приняла резолюцию, согласно которой нацистская Германия и СССР несут равную ответственность в развязывании Второй мировой войны. Резолюция была принята в качестве поддержки инициативы Европейского парламента, предложившего объявить 23 августа Днем памяти жертв нацизма и сталинизма. В этот день, в 1939 году, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Москва упрекает многие западные государства в попытках фальсификации истории и принижении роли советского народа в борьбе против нацистской Германии. Впрочем, в самой России есть люди, которые одобряют принятие подобного документа. Российская правозащитная организация «Мемориал» полагает, что Россия должна поддержать принятую парламентской ассамблеей ОБСЕ резолюцию. «Это важная и дельная резолюция, и ничего антироссийского в ней нет», заявил в интервью агентству «Интерфакс» глава «Мемориала» историк и правозащитник Арсений Рогинский. Вот такова вкратце информационная картина уходящей недели, увиденная глазами вашего покорного слуги. С учетом последней новости, мне лишь остается пожелать слушателям нашей волны побольше хороших новостей и банального, но очень важного для всех нас мирного неба над головой.
Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там и каждый думал о своей любимой или о жене. Там и каждый думал о своей любимой или о жене. Думать и мог, и я, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Но я не думал. думала ни о чем, но я не думала ни о чем. Я только трубочку курил с турецким и горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким и горьким табачком. Мне лгала, как ты когда-то мне лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Я только верное поле жду, я только верное поле жду, чтобы удалить печать свою и чтобы пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Когда мы будем на войне, 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 когда мы будем на войне.
Среди слушателей нашей волны наверняка есть и такие, кто мало интересуется политикой, экономикой и социальными проблемами. Новости погоды – вот, пожалуй, единственная вещь, способная заинтересовать практически каждого человека. Что ж, попробую угодить всей нашей слушательской аудитории без исключения. Небесная канцелярия – штука непредсказуемая и неуправляемая, поэтому надеяться на любые прогнозы синоптиков можно постольку поскольку. Итак, на следующей неделе по другую сторону океана во Владивостоке комфортная нежаркая погода со значениями дневных температур от 21 градуса в начале недели до 25 на выходных. В течение недели возможны кратковременные дожди. В столице Забайкальского края Чите знойное начало недели сменится небольшой прохладой в середине, а затем очередным скачком температуры в выходные, когда столбик термометра может зашкалить за 30 градусов выше нуля. В Екатеринбурге всю неделю дожди, в четверг с грозами. Температура в дневные часы в районе всего лишь 20 градусов. Значительно теплее на юге России. В Ростове-на-Дону, например, всю неделю за 30, с редкими дождями в ночь на вторник и днем в четверг. В Олимпийском Сочи влажно и жарко, около 30. Температура морской воды около 25 градусов Цельсия. В Бишкеке привычная для этого времени года жара. Всю неделю столбик термометра гуляет в диапазоне от 31 до 38 градусов со знаком естественно плюс. В середине недели возможен небольшой дождь. В столице Узбекистана Ташкенте еще теплее, всю неделю без осадков и под 40 градусов в дневные часы. Украинскую столицу Киев во вторник и среду будут поливать дожди с грозами. Воздух прогреется на неделе в среднем до 25 градусов. Одесса порадует жителей и гостей города солнечной погодой с редкими, правда, осадками и температурой под 30. Вода прогреется до 26 градусов. В Кишиневе июльская жара. Столбик термометра обоснуется на отметках близких к 30 градусам. В течение недели возможны незначительные дожди. Что касается погоды в Ванкувере, то здесь синоптикам нас порадовать нечем. Увы и ах, жаркая солнечная погода сменится на предстоящей неделе прохладой. Небо затянет облаками, начиная со вторника пойдет дождь. Впрочем, к следующим выходным погода начнет исправляться. Осадки прекратятся в пятницу, а столбик термометра вновь устремится вверх. Средняя температура предстоящей семидневки примерно 20 градусов в дневные часы. Но отчаиваться не будем. Лето еще не заканчивается, а посему будем надеяться, что какой-нибудь южный ветер разгонит облака и принесет нам действительно хорошую погоду. Хотя бы через неделю. Лично я убежден, что ветер с юга обязательно будет. Не все же Соединенным Штатам насаждать повсюду свое экономическое влияние. Надо и другими вещами делиться. По крайней мере, так будет справедливее. Thank you.
ветер, такой секунд срывает дверь с петель. По мне погоды этой лучше нет. Гуляю я, гуляю я, гуляю туда-сюда. Эх, ветер, ох, ветер, 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 зуб бутыльник. Ах, ведь за что мне давит под затыльник? Эх, ветер, 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 корефан. Ведь я такой же бывший хулиган. Хотел помочь всем сердцу вроде. За что же мне так врезали по морде? За что же так обидели? Ответь! Я верил людям, я верил людям, я верил людям, я ошибся. Эх, ветер, ох, ветер, 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 зуб бутыльник. Ответь, за что мне дали подзатыльник? Эх, ветер, 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 корефан. Я такой ж бывший хулиган. Да разве ж открываю душу настежь? Поймет ли кто, любовь оценит разве ж? Ответь-ка, ветер, 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 брат. Да разве ж я, да разве ж я, что верила виноват? Эх, ветер, ох, ветер, 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 забутыльник. Ответь, за что мне дали подзатыльник? Эх, ветер, 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 корефан. Ведь я такой ж бывший хулиган. Ветер, ветер, забутыльник. Ответь, за что мне дали подзатыльник. Эх, ветер, 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 корефан. Ведь я такой ж бывший хулиган. Ветер, ветер, забутыльник. Ответь, за что мне дали подзатыльник. Эх, ветер, 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 корефан. Я такой бывший хулиган.
На очереди у нас традиционный обзор русскоязычной прессы. Начнем с небольшой публикации, выуженной из ежедневной газеты с оригинальным названием «Газета». Президент США Барак Обама попытался дать свою характеристику премьер-министру России Владимиру Путину. По словам американского президента, в вопросах бизнеса Путин одной ногой до сих пор находится в прошлом. Обама подчеркнул, что в ходе московских встреч с Путиным он попытается донести до российского премьера, что тип отношений к США, сформированный во времена Холодной войны, давно уже не является современным. Президент США также подчеркнул, что, по его мнению, Путин до сих пор обладает определенным влиянием в России. В общем, открыл Америку. Не знаю, засчитают ли в Кремле эту попытку Обамы охарактеризовать Путина, но в определении политического веса российского премьера в собственной стране американский президент мог бы быть намного смелее. «Комсомольская правда» публикует график визита президента Обамы в Москву. Среди прочих, у него запланирована встреча с Михаилом Горбачевым. Здесь же, в «Комсомолке», читаем про 6-летнюю жительницу Хабаровского края, воспитанную собаками. Вероника Тищенко не сирота и живет не в тайге, а в городе Вяземский. У нее есть и мать, и бабушка. Но все время девочка проводила во дворе частного дома с собаками. Ею просто никто не занимался. В свои 6 лет малышка не умеет даже разговаривать. 2 года назад она лишилась младшего брата. Его насмерть загрызли те же собаки во дворе. Милиционеры передали девочку в местный центр реабилитации для детей. Прибытие Маугли не стало для психологов шоком. Они видели и не такое. Специалисты настроены довольно оптимистично. В своем развитии Вероника Тищенко остановилась на уровне 1,5-годовалого ребенка. Но ее интеллект не пострадал. Она уже научилась есть ложкой и спать на кровати. Девочка пытается играть со сверстниками, но пока еще не умеет изъясняться словами. А ее мать до сих пор не знает, где дочь. Когда милиционеры приехали сообщить о местонахождении ребенка, женщина ушла в тайгу на несколько дней и забыла сообщить о том, когда вернется. К
сожалению, подобные новости все чаще и чаще приходят из современной России. Однако это все-таки еще не тенденция, и слава богу. А у нас в сегодняшнем обзоре премьера. Дебютантом выступает еженедельник с несгибаемым названием «Крестьянский фронт». У меня даже мурашки по спине побежали от такого названия. Рупор воинствующих земледельцев пишет вот о чем. По уровню заработной платы Россия продолжает удерживать четвертое место среди государств бывшего СССР, уступая лишь трем прибалтийским странам. Правда, при этом в государствах Новой Европы доходы граждан почти в два раза выше, чем в Российской Федерации. По данным Росстата, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России в марте 2009 года составила 17 440 рублей. Это на 7,5% выше, чем в марте 2008 года, и на 2%, чем в феврале 2009. Но это, как говорится, грязными. Реальная зарплата в марте выросла всего на 0,7% по сравнению с февралем, а по сравнению с мартом 2008 года и вовсе упала почти на 6%. Так что доход среднестатистического россиянина в марте этого года составил 15 280 рублей. Минимальная заработная плата сегодня составляет 4 330 рублей, хотя в каждом регионе эту сумму ежеквартально корректирует местная администрация. Стоит отметить, что еще в конце прошлого года минимальная зарплата по стране составляла 2300 рублей, меньше, чем в Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. Но с 1 января размер российского зарплатного минимума был резко поднят. Любопытно, что именно во время кризиса впервые в новейшей истории средняя заработная плата в России превысила минимальную всего в 3 раза. Ранее эти показатели различались в 6, а то и в 8 раз. Это происходит потому, что с одной стороны социальная политика государства направлена на то, чтобы вытянуть наименее обеспеченных, с другой – рынок прессует средний класс. Это была публикация из газеты «Крестьянский фронт». Опять мурашки. Доходы жителей Украины не дотягивают пока до среднеевропейских, однако этот факт не мешает гарным девчинам производить на свет замечательных малышей. Вот что сообщает своим читателям киевская газета «Сегодня». В Украине снизилась смертность и увеличилась рождаемость, и это учитывая тот факт, что в стране бушует экономический кризис. По данным Минюста, если в январе-марте 2009 года умерло 160,5 тысяч человек, то в апреле-июне 155,6 тысяч, падение на 3%. А вот рождаемость выросла. Если в январе-марте родилось почти 106 тысяч младенцев, то в апреле-июле на 2,5 тысячи больше. Соотношение количества рожденных и умерших является лучшим за последние 10 лет. Но пока обольщаться нечем. В последние годы рождаемость росла, люди стали жить чуть лучше, но уже в 2010 году она, скорее всего, снова пойдет на спад, говорят в Институте демографии. Не обойдем сегодня вниманием и новости культурной жизни. Я бы даже сказал, мегакультурной, поскольку на очереди заметка из «Цвета осени» газеты «Твой день». Юбилей певца Сосо Павлиашвили превратился в ринг для выяснения отношений. Друзья именинника Григорий Лепс и Олег Газманов устроили разборку посреди праздника. Певцы пытались выяснить, кто из них круче и чье творчество лучше. Очевидно, что за рамки приличия уважаемых людей заставил выйти алкоголь, которого в крови артистов было предостаточно. Григорий Лепс, к слову, уже явился на праздник навеселе. Газманов же тихо догонял коллегу за праздничным столом. А когда Олег дошел до нужной кондиции, в центре кафе разгорелись нешуточные страсти. Поводом для словесной перепалки послужила небрежно брошенная фраза Лепса, который на время отвлекся от красивых женщин и вдруг заметил среди гостей Газманова. «О, какие люди пришли! Ну совсем уже звезда!» «Гриша, в мире шоу-бизнеса главное не то, кто возьмет самую высокую ноту, а кто больше протянет», — ответил Газманов на выпад коллеги. Потерпев поражение в словесной схватке, Лепсу ничего не оставалось, как покинуть праздник. Не знаю, как вам, а мне удивительно, что обошлось без мордобоя. Впрочем, мы же с вами понимаем, что речь-то идет не абы о ком, а о ярких представителях отечественной культуры-шмультуры.
В завершении хотелось бы рассказать о личных пристрастиях, которые по понятным причинам совпадают с читательским вкусом большинства русскоговорящих жителей Большого Ванкувера. Я не стану сегодня цитировать, пожалуй, лучшую газету города. Вы сами можете прочитать ее, если уже не сделали это. Тем более, что она доступна без ограничений в любом районе Ванкувера и даже по ту сторону границы в Сиэтле. Конечно, я говорю про еженедельник «Ванкувер Экспресс», надежного партнера и хорошего друга нашей волны и многих его читателей и рекламодателей. «Ванкувер Экспресс» – разумный выбор для чтения и оптимальная возможность для рекламы.
Югославский солдат и английский матрос поджидали у моста быстроглазую швейку. Каждый думал моя, каждый нежность ей нес. И за ласковый взор, и за нежную шейку. И врагами присели они на скамейку. Югославский солдат и английский матрос. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Серб любил свой Дунай, англичанин давно ничего не любил, кроме трубки и виски. А девчонка не шла, становилось темно. Опустили к воде тучи саван свой низкий. И солдат посмотрел на матроса как близкий, словно другом тот был или знались давно. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Где гудел контрабас, недовольно ворча на визгливые скрипки, пили огненный спирт и запененный квас, и друг другу сквозь дым посылали улыбки, и кричали они, понимая друг друга. Югославский солдат и английский матрос. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь и невесту, и друга. Каждый хочет любить и солдат, и моряк. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Далее несколько минут уделим новостям сугубо местного производства. Продолжается скандал вокруг исчезновения большого количества золота и других драгоценных металлов на монетном дворе Канады. Проведенный на монетном дворе независимый аудит показал отсутствие каких-либо более-менее существенных ошибок в учете драгоценных металлов. Таким образом, хищение остается единственной версией. По сообщению прессы, стоимость похищенных металлов составляет 15,3 миллиона долларов в ценах конца прошлого года, или на 1 200 000 больше в сегодняшних ценах. По некоторым данным, ущерб составил 19 миллионов долларов. В Мексике арестован гражданин Канады, проживший на берегу океана в Тихуане около 20 лет. У него конфисковано большое количество компьютеров и жестких дисков с более чем 4 миллионами детских порнографических изображений и видеозаписей. По мнению полиции, арестованный Артур Сейлер является обладателем одной из крупнейших в мире коллекций детского порно. Эта коллекция была частью широкой подпольной сети, в которую входили жители Мексики, США и Канады. По профессии арестованный является компьютерным техником, и практически ежедневно он отправляется на работу в американский город Сан-Диего. По словам соседей, Сейлер является спокойным и незаметным человеком. Возможно, он будет выдан американским или канадским властям. Если нет, то по мексиканским законам ему грозит пожизненное лишение свободы.
Один из ведущих наркоторговцев из Канады осужден американским судом. Иммигрант из индийского штата Пинджаб был арестован американской полицией при попытке продать 70 килограммов кокаина стоимостью в 972 тысячи американских долларов. Как пишет газета «Торонто Сан», наркоторговец хвастал тайному агенту полиции, что за последние 5 лет перебросил 36 тонн кокаина из Калифорнии в Канаду, и что он является крупнейшим деятелем на этом поприще. Кроме того, он рассказал, что получает эфедрин из Индии для производства синтетических наркотиков. Приговор будет вынесен в конце октября и должен составить минимум 10 лет тюрьмы. Радостная для монархистов Канады новость. В ноябре этого года нашу страну посетит принц Чарльз Уэльский с супругой Камилой, она же герцогиня Корнуэльская. Об этом визите сообщила генерал-губернатор Канады Микаэл Жан. Визит принца с супругой состоится по приглашению федерального правительства страны. Аристократической чете предстоит объехать чуть ли не всю Канаду, от Лабрадора до Британской Колумбии. Многие интересуются, с каким из предстоящих событий связано приглашение в Канаду Чарльза и Камилы. Неизбежные внеочередные выборы в Канаде, зимняя Олимпиада или возможная передача власти в Лондоне королю Чарльзу III. Кстати, зимние игры в Британской Колумбии в феврале будущего года должна открыть королева Елизавета II. Однако в Ванкувере жизнь продолжает бить ключом вне зависимости от приезда тех или иных высокопоставленных персон. Чтобы получить удовольствие от пребывания в нашем замечательном городе, не обязательно дожидаться визита королевы и открытия Олимпийских игр. Всему свое время. Для начала, например, можно посетить музыкальный фестиваль Music Fest Vancouver. Со 2 по 16 августа жителей и гостей города ожидает самая настоящая музыкальная феерия. В программе музыка всех жанров, от классической до джаза и эстрады. Билеты на концерты уже поступили в продажу. Заказать их можно через веб-сайт www.musicfestvancouver.ca. Там же есть расписание концертов и рассказ об участниках фестиваля, самих музыкантах. Здесь же вы найдете аудиоклипы, записанные участниками предстоящего фестиваля. И отличная новость для особо экономных меломанов. Между прочим, будут и бесплатные концерты. Так что не пропустите это замечательное культурное событие. Еще раз повторю адрес электронной афиши фестиваля. www.musicfestvancouver.ca. Стоит ожидать действительно грандиозного действа, когда разом запоет, наверное, весь большой Ванкувер. Пожалуй, самый лучший город на этой планете. Ведь именно здесь каждую субботу звучит наша волна на частоте CITR 101.9 FM.
Этот город самый лучший город на Земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна. А теперь взрывают птицы крыльями восход. И куда-то уплывает белый пароход. Этот город не похожий ни на что вокруг. Улыбается прохожий и за 5 минут. Помогая человеку верить в чудеса. Распускаются фонтаны прямо в небеса. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы, ярко-желтые трамваи, розовые сны. Нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда. еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда с тобою. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер и останусь навсегда.
А сейчас предлагаю вам, дорогие радиослушатели, вооружиться блокнотами и карандашами. Вернее, тем из вас, кто занят нелегким делом воспитания подрастающего поколения. На очереди у нас родительское собрание, которое проведет педагог аж с двумя профильными образованиями Анна Перминова.
Здравствуйте! Сегодня пытаемся решить проблему, часто возникающую под покровом ночи, и оттого всегда загадочную и пугающую не только детей, но и их родителей. Почти все малыши, совсем как мы взрослые, время от времени видят во сне что-то кошмарное. Правда, реакция ребенка на ночные ужастики совсем не такая, как у нас, ведь они еще не могут отличить происходящее во сне от реальности. Сновидения отражают то, что произошло в течение дня, а также наши желания. Дети очень чувствительны и легко улавливают напряжение и конфликты в семье, чаще всего на подсознательном уровне. Если малыш получил стресс и предельно возбужден, это может никак не проявляться днем, но его мозг продолжает работать и ночью, ища пути выхода из травмирующей ситуации. В результате сон ребенка становится беспокойным, а сновидения – кошмарными. С другой стороны, страшные сны позволяют получить своего рода разрядку от накопившихся за день отрицательных эмоций. Так что главная проблема не в том, что ребенок видит ночные кошмары, а в том, что многие папы и мамы попросту не знают, что делать с этим всех пугающим явлением. Родители, зная, что их малышу снятся плохие сны, избегают разговоров на эту тему, надеясь, что так он скорее о них забудет. Однако это не так. Страх просто загоняется внутрь, и если вовремя это не разглядеть, у ребенка может развиться самый настоящий невроз. Избегая разговоров о снах, вы можете достичь результатов, прямо противоположных желаемым. Малыш решит, что его сны пугают даже родителей, настолько они ужасны. Ночные кошмары вообще воспринимаются маленькими детьми как нечто совершенно от них независящее, а потому очень грозное и могущественное. В дошкольном и раннем школьном возрасте дети еще не могут сказать себе во сне, что они спят и что все происходит не наяву. Не могут они и усилием воли заставить себя проснуться. Впрочем, даже взрослым это удается далеко не всегда. Дети же вообще полностью находятся во власти сна, и взрослые, оставляя малышей наедине с воспоминаниями о ночных кошмарах, обрекают их на серьезные страдания. Поэтому не дожидайтесь, пока страх накрепко засядет в душе ребенка. Осторожно вытаскивайте ночные ужасы на свет Божий. Побудите малыша рассказывать свои сны, рисовать их, разыгрывать в сценках кукольного театра. Важно, с одной стороны, искренне сопереживать малышу, но с другой, не зацикливаться на его страхе, а постараться как можно скорее увести обсуждение в игровую стихию, вызвать у малыша улыбку или смех. Скажем, нарисовал ребенок чудовище, которое гонялось за ним во сне. Страшно? Еще бы. Однако малыш при всем желании не может нарисовать картину по-настоящему леденящую душу. Он этого просто не умеет. А раз так, то вам и карты в руки. Подмечайте страшные детали в его рисунках и обязательно обращайте на них внимание сына или дочери. Но высмеивайте не художника, а чудовище. Пользуйтесь тем, что в снах обычно бывает много абсурдного, и постепенно уводите ребенка от точного воспроизведения плохого сна к более благополучному варианту. Предположим, во сне он не мог убежать от чудовища и проснулся, крича от ужаса. А в рисунке или в сценке кукольного театра пусть малыш, например, натянет леску, чтобы чудовище, визжа, покатилось кубарем. Включаясь в придумывание счастливых концовок своего сна, ребенок осознает себя его хозяином. Пусть не сразу, но он таким образом избавляется от мистического ужаса перед всевластием ночных кошмаров. На сегодня это все. Растите здоровыми и радостными.
Ой, а кто это такое просыпается? Ой, а чьи это глазки открываются? Ночью прыгал, скакал, маме спать не давал. А сегодня как ни в чем улыбается. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного гномика. В голове с утра 100 000 пунктов.
знание. Если мама здесь и папа, тогда незачем и плакать. И тогда все смешно и хорошо. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного гномика. А в голове с утра 100 000 почему. Объясните, мама с папой, что к чему. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного гномика. А в голове с утра 100 000 почему. Объясните, мама с папой, что к чему.
Я благодарю мою коллегу Анну Перминову. С ней вы еще услышитесь. Ну а в ближайшие 5 минут говорим на нашей волне о нашем кино.
Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Владимир Ленин.
Согласен. Алексей Торбеев. Признаюсь честно, находясь по эту сторону земного шара, я очень часто вспоминаю Москву. Наверное, ни один человек, хотя бы раз побывавший в Первопрестольной или уж тем более проживший в ней с добрых 10 лет, никогда ее не забудет. Только в зависимости от настроения столица предстает перед моим мысленным взором разная. В минуты всеразрушающей хандры окунаюсь в стылое однообразие московской зимы. Я вижу безликие одинаковые прямоугольники многоэтажек московских спальных районов, бесконечно сырое и серое зимнее небо, нависшее над мегаполисом рваными клочьями ваты, будто торчащие из прохудившегося матраса. А еще тысяченогую толпу, роящуюся поверх грязно-снежного месива тротуаров. Толпу, скользящую стремительно и целенаправленно, что особенно пугает какого-нибудь заезжего провинциала. Хуже нет московской зимы. Зато когда сердце томится в приступе легкой грусти, я с удовольствием отправляюсь в мысленное путешествие по Москве майской. Стремительно несусь на перегонки с задорным ветром по старым, облупившимся от времени переулкам и бульварам, залитым молодым весенним солнцем. Серебряный, Филипповский, Сивцев Фражик, да более знакомый большинству русскоязычных ванкуверцев Староконюшенный переулок, затем Арбат, потом на Никитский и далее вперед по нескончаемым аллеям Бульварного кольца. Именно здесь, как мне кажется, бьется вечно молодое сердце столицы. Не в Кремле, как многие думают, там мозг, а сердце, сирич душа, именно здесь. К чему эти лирические экзерсисы, справедливо спросит пытливый слушатель нашей волны. Отвечаю, Москва – главный герой многих отечественных кинопроизведений. Но сегодня мы вспоминаем «Покровские ворота». Фильм удивительно легкий и любимый многими, спасающий от ностальгии и как порция допинга, укрепляющий орган или мышцу, отвечающую за веру в завтрашний день. Когда картина вышла на экраны, критики упрекали режиссера Михаила Казакова в том, что он показал нереальных людей, говорящих исключительно высокопарным слогом. Но зритель все расставил по своим местам. Сегодня реплики героев картины уже разобрали на цитаты. В народ ушли и «А кто не пьет, назови», и «Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов», и многие-многие другие перлы и каламбуры. «Покровские ворота» – фильм очень личный не только для зрителей, но в первую очередь для его создателей. Драматург Леонид Зорин списывал своих героев с обитателей коммуналки на Петровском бульваре, в которой когда-то поселился сам. На Костике, идущем на свидание, куртка, какую режиссер носил в 1957 году. В кадре по телевизору показывают фильм, в котором молодой Казаков играет французскую жизнь. Из динамика на коммунальной кухне звучит музыка из «Лебединого озера», ведь во время съемок фильма Михаил Казаков был влюблен в балерину. И, наверное, поэтому, что реальность и искренность героев этого коммунального действа не вызывает сомнений, когда смотришь фильм, то даже не замечаешь, что время остановилось по обе стороны экрана. Остановилось, чтобы потом вновь стремительно рвануть и умчать к новым горизонтам, обгоняя даже неутомимого Савранского. Но это произойдет только после того, как погаснет последний кадр. А пока там, в Москве середины 50-х, все еще живы, молоды, шутят, смеются, влюбляются, надеются и грустят. И все это под аккомпанемент до гениальности простой гитары главного московского менестреля Булата Шалвовича Акуджавы.
Часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Никитских не спят. Часовые любви по Петровке идут. неизменно часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю, только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят, часовые любви на Неглинной не спят, часовые любви по Арбату идут неизменно, часовым полагается смена.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Далее небольшое объявление для талантов из числа наших соотечественников, проживающих в Британской Колумбии. «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе от всех желающих. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Куляшову по телефону 604-729-3590, 604-729-3590 или по адресу электронной почты kulishov@russianhouse2010.com. А за аккредитацией заходите на сайт www.russianhouse2010.ru. Продолжаем программу. Знаете ли вы, уважаемые дамы и господа, что укус или царапина от ногтей разгневанной женщины иногда превосходит по силе воздействия даже укусы некоторых ядовитых змей? И это не шутка. Поэтому, мужчины, мой вам совет – не спорьте с женщинами и относитесь к ним благоговейно. Так же, как я отношусь к своей очаровательной соведущей Анне Перминовой. Поверьте, это не только безопасно для здоровья, но и очень приятно.
Спасибо, Алексей, я это запомню. Если глаза – это зеркало души, то улыбка – это оружие массового поражения, просто необходимое каждой успешной женщине. А чтобы всегда быть во всеоружии, необходимо заботиться о том, чтобы ваша улыбка всегда оставалась ослепительной. Так тщательная чистка зубов может принести вам куда больше пользы, чем вы ожидаете. Например, правильный уход за зубами положительно влияет на работу головного мозга человека. Исследования ученых из Западной Вирджинии с участием 300 пожилых людей показали, что регулярный правильный уход за полостью рта защищает организм человека от многих инфекций. В том числе чистка зубов способна и предотвратить ослабление или потерю памяти. Какая именно связь существует между чисткой зубов и памятью человека, специалистам выяснить не удалось. Но они с уверенностью заявили, что неправильный уход за полостью рта и заболевания десен увеличивают риск ухудшения памяти. Напомню, несколько лет тому назад ученые выяснили, что чистка зубов помогает предотвратить сердечный приступ. Специалисты выяснили, что люди, страдающие тромбозом, как правило, больные воспалением десен. Неизвестно, каким образом воспаление десен вызывает сердечные заболевания. Однако, предполагают исследователи, бактерии, образовавшиеся в деснах, являются основной причиной. Бактерии попадают в кровеносную систему, и стенки артерий воспаляются и сужаются. Возможно также, что бактерии воздействуют на содержащиеся в крови жиры, которые вызывают дальнейшее сужение артерий. Добавьте сюда проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые возникают из-за неудовлетворительного качества зубов. и вы поймете, что здоровая ротовая полость – это залог здоровья всего организма в целом. Однако нас, женщин, подстерегает больше опасностей на трудном пути сохранения в целости и сохранности наших жевательных орудий. Бытует мнение, что беременность и роды могут лишить женщину здоровых зубов, если, конечно, она не принимает витаминные комплексы. Растущий ребенок, якобы, вытягивает кальций из маминых зубов и костей. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что женщины более предрасположены к кариесу и другим заболеваниям зубов, чем мужчины. Оказывается, женский гормон эстроген имеет непосредственное отношение к состоянию зубов каждой женщины. С переходом от первобытного общинного строя к сельскому хозяйству и скотоводству социальная роль женщины значительно изменилась. Рождение детей стало более частым явлением, и это соответственным образом повлияло на гормональный уровень женщин. Начиная примерно с этого периода и по наши дни, мужчины и женщины по-разному были подвержены кариесу. Кроме того, у женщин от природы вырабатывается меньшее количество слюны, а это значит, что остатки пищи удаляются медленнее. Существует и различие в составе слюны. Особенно сильными они становятся в период беременности. Получается, представительницы прекрасного пола от природы более подвержены кариесу, и с этим ничего нельзя поделать. Остается одно – ежедневно, утром и вечером, а также всякий раз после еды, приводить свои зубы в порядок. И здесь пригодится не только щетка. Стоматологи всего мира настоятельно рекомендуют своим пациентам пользоваться зубной нитью для того, чтобы предупредить заболевания зубов и в конечном итоге посещать страшного доктора как можно реже. Дело в том, что использование только зубной щетки и зубной пасты совершенно недостаточно для того, чтобы поддерживать гигиену в полости рта на должном уровне. И это не просто совет, а научно доказанный факт. И еще. Никогда не переставайте улыбаться, даже когда вам грустно. Ведь кто-то может влюбиться в вашу улыбку. С вами была Анна Перминова. До новых встреч в эфире.
Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. Одна в твоей душе и глазах эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не спеши, подожди, увидишь ты, все будет, но не сразу. Оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой.
К сожалению, временные рамки не позволяют нам долго задерживаться на частоте CITR 101.9 FM. Совсем скоро вы услышите передачу на английском языке Shadow Jugglers. Если вы подключились к нам только сейчас, не отчаивайтесь. У вас есть возможность прослушать сегодняшнюю и предыдущие программы в записи. Достаточно зайти на сайт www.nashavolna.ca. Здесь же вас ждут видеоматериалы о событиях в Ванкувере. И это еще не все. По пятницам с 7 до 9 утра в радиопространстве Большого Ванкувера звучит русская речь на частоте 91 FM. Для связи непосредственно со мной вы можете воспользоваться электронным почтовым ящиком, размещенным по адресу alexnavolne@mail.ru. Давайте делать радиоэфир вместе. Самые интересные письма прозвучат на нашей волне. Но это будет уже в следующий раз. Сегодня с вами были Анна Перминова и Алексей Тарбеев. И напоследок еще немного позитива. 4 августа 1917 года будущий Нобелевский лауреат, писатель Иван Бунин, написал в своем дневнике: «Если человек не потерял способности ждать счастья, он счастлив. Это и есть счастье». Иван Алексеевич Бунин. Давайте ждать счастья вместе. Искренне ваша, наша волна.
В мире, где кружится снег шальной, где моря грозят крутой волной, где подолгу добрую.